Я против. Я против. Я против.
Радиотелевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. И в течение этого часа будем обсуждать вопросы, которые требуют также вашего участия. Это значит, что телефон 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Тем более, что, как всегда, в завершении этой программы мы попытаемся определить, какая часть нашей аудитории за, а какая против. И вопрос обязательно прозвучит. Ну а для начала сухие цифры, статистика. По данным пресс-центра МВД, 4 февраля в России состоялись свыше 90 мероприятий в 63 регионах страны. В них участвовали около 230 тысяч человек. В митинге на Поклонной горе в Москве, прошедшем под лозунгом «Нам есть что терять», приняли участие, опять же, по сообщениям МВД, около 138 тысяч человек. В шествии по улицам Якиманка и Большая Полянка, а также в митинге на Болотной площади под лозунгом «За честные выборы» приняли участие до 36 тысяч человек. Данные МВД пока не комментируем. Митинг на Пушкинской площади в Москве, организованный ЛДПР, по данным, опять же, правоохранительных органов, собрал до 1000 участников. В митинге на проспекте Сахарова в Москве было до 150 тысяч человек. Вы уже слышали, какие эмоции у нас здесь выразили наши уважаемые гости и наши эксперты, те, кто, собственно, и будет принимать активное участие в споре, который наверняка разгорится сейчас в течение этого часа. Итак, в студии политик, предприниматель Константин Натанович Боровой. Здравствуйте.
Здрасте.
А также депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», один из основателей «Левого фронта» Илья Владимирович Пономарев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Рябцев.
Всех приветствую.
И я, Елена Афонина. Ну а теперь объясните, чем были вызваны такие эмоции, когда я оглашала, еще раз говорю, сухие статистические цифры, которые приводит Министерство внутренних дел. А, кстати, эту справку также можно найти в сегодняшнем номере «Комсомольской правды». С чем не согласны, с какими цифрами?
Ну, давайте так. Я хочу быть справедливым по отношению к митингу на Поклонной.
Болотной.
На Болотной.
Значит, конечно же, на Поклонной тоже быть справедливым.
Нет, нет, нет. Конечно же, там было не 36 тысяч. По разным оценкам сейчас, вот уточняют они, то есть это минимум 120 тысяч. Угу. Вот. И это, конечно, максимум 200 тысяч. Вы случайно, вы оговорились. Вы сказали, что на Сахарова было 150 тысяч.
Нет, 150, я сказала, 150 ну человек. Нет, человек. Тысяч. Нет, да. Я понимаю, что вы этого бы очень не хотели.
У нас на Сахарова было 1000 человек, 200 человек — это только организаторы, инициаторы группы, которую мы создали, «Нет митингом», совместным с коммунистами и с нацистами. Только 200 человек. 1000 человек. Но мне кажется, это достаточно. Мне кажется, очевиден рост протестных настроений. И очевидно также, как мне, как эксперту кажется, радикализация протестов.
Чем это выражается?
Значит, за честные выборы. Это такой очень спокойный лозунг. Значит, «Нет Путину» или «Путин, уходи» — это более радикальный лозунг. И дальше, вот в точности, как в Египте, как в Ливии, очень скоро прозвучит лозунг, модификация какая-то лозунга, там, «Смерть Путину», вот что-нибудь такое.
Но это уже будет экстремизм, уже правоохранительные органы подключатся
все
активно.
Правильно. Значит, сейчас радикализация выражается в том, что более-менее приняли в этом участие уже и коммунисты, и экстремисты левые, и экстремисты правые. На Болотной, к сожалению, нам это всем очень не нравится. Были радикальные шовинисты, звучали лозунги, которые мы не хотели бы слышать. Я думаю, что даже и коммунисты бы их не хотели слышать. Лозунги черносотенные. Кроме нормальных лозунгов, на нашем митинге, значит, тем, кто вот говорит, что не надо его проводить из оппозиции, вот той, из Болотной, мы озвучили лозунг, который там невозможны. Мы выступили за запрет по Конституции сеяние розни социальной, то есть это сегодня антикоммунистический лозунг, и за запрет сеяние розни национальный. Это сегодня вот антифашистский, антинационалистический лозунг.
Константин Анатольевич, да. Простите, а мне хочется спросить. Вы, когда только планировали, как пройдет митинг 4 февраля, я процитирую вас. «Я думаю, что на проспекте Сахарова соберется больше участников, чем на шествии за честные выборы на Большой Якиманке. Я верю, что москвичи хорошо разбираются в том, что им предлагает оппозиция». Это вы заявили до того, как прошли митинги. Теперь мы видим, что ваши надежды, ну, мягко говоря, не сильно оправдались. С чем это связано? Москвичи не разбираются, они больше доверяют... Ну, вот в данном случае это... на Илью Владимировича показываю, потому что я понимаю, что как раз, когда мы говорим о Болотной и о шествии этом, да, мы имеем отношение вот как раз к...
Господину Пономареву, да.
Да. А надежды не оправдались. Тем не менее, я совершенно доволен. Те силы, которые заявляют об их антикоммунистической, антинацистской позиции, те силы, которые говорят, что да, Путина надо смещать, устранять любым путем, это деспотия, и мы обязаны ее устранить, как написано в Декларации независимости. Сегодня это не только право народа, но его обязанность устранить деспотию. Дальше. Мы не хотим коммунизма. 80 лет мы уже все поняли про коммунистов. Мы не хотим нацистов, мы не хотим националистов, там, мягких, радикальных. Мы хотим демократии. Наш лозунг, как у них за честные выборы, все заявления Болотной, плюс за демократию. У нас четко определена цель. Этим, как мне кажется, мы отличаемся от них. Ну,
от
если,
них это от, вот, как
ну,
раз,
от этого протестного, вам... реального протестного
давайте
движения.
Дадим все-таки возможность Илье Владимировичу тоже принять участие в разговоре, а то у нас как-то получается монолог, а мы все-таки хотим, чтобы
и
две позиции
можно...
пытались выяснить.
А призыв наш – не выяснять отношения между собой. Этот призыв звучал, я думаю, с 11 декабря.
Это не личное выяснение отношений, это выяснение позиции. Вот как раз мы и хотим услышать, Илья Владимирович, почему все-таки митинг, ну хорошо, пусть да, действительно, гораздо больше, чем 32 тысячи пришло, это ясно, 36 тысяч, все ясно, гораздо больше пришло, понятно. Но почему все-таки доверяют именно вот такому объединению, такому миксу различных партий, движений, оппозиций и всего прочего?
Мне нравится то, что Константин Антонович сказал, то есть давайте не выяснять отношения после того, как он обвинил нас в том, что мы экстремисты, человеконенавистническая идеология, нацисты,
миролюбиво
80
так
лет гнобили страну и так далее. Да? То есть я как раз считаю, что я вообще очень благодарен, что вы увели Валерию Ильиничну с нашего митинга. Да? То есть вот если вы могли бы еще к себе бы сагитировать, присоединиться Алексея Леонидовича Кудрина и Ксению Анатольевну Собчак, я могу сказать, что вот просто ваше место вот золотыми буквами в историю оппозиционного движения в России
Илья
будет точно вписано.
А почему вы так не любите господина Кудрина и госпожу
Собчак?
Собчак-то
вам чем не угодила?
Не, ну просто дело все в том, что главная линия пропаганды против того, что происходит на Болотной площади и так далее, которую ведет, собственно, господин Путин и так далее, это он вот показывает кадры людей, которые ассоциируются вот с... хаосом, с грабежом, который был у нас в стране, который ассоциируется с либеральной
идеей, идеологией. То есть они дискредитируют оппозицию,
да,
эти люди?
Потому что на самом деле ведь для людей по-прежнему, для подавляющего большинства людей в стране, не в Москве, а во всей остальной стране, слово «демократия», к сожалению, абсолютно дискредитировано. И дискредитировали вот господин Боровой, Новодворская, Кудрин, Собчак и так далее. Потому что люди говорят, вот у нас есть очень немногие, которые выиграли от результата тех реформ, которые проводились в 90-е и 2000-е годы, а все остальные обнищали. И тот протест, который на самом деле есть, у нас сейчас такая смычка с двух сторон произошла. С одной стороны, это малый бизнес, угу, которого те же самые там, Кудрин там, и так далее зажимали, потому что это режим, который работает на крупные корпорации, да, то есть на крупный бизнес. У нас и налоговая система в эту пользу выстроена, и коррупция исходит из того же самого, и монополизация исходит из того же самого. Но это характерно для Москвы, вот этот самый протест вот, там, людей, которые работают там в офисах там, и так далее. Да. Для остальной страны Это протест, конечно, социальный, он левый по своей природе. Это протест против производства коммунальных компаний, это протест против того, что не чинятся дороги, это протест против произвола чиновничества, это протест против роста цен на лекарства, низких зарплат, низких пенсий и так далее. Все то, что заложено в 90-е и творчески развито в 2000-е годы Путиным. Да? И протест именно здесь идет. И самый лучший способ вот этот вот протест загасить, это показать, что на трибуне стоят люди, которые ассоциируются как раз вот с той системой, которая у нас сейчас в стране создана. Слава богу, подавляющее большинство хочет эту систему поменять. И мы в этом смысле находимся в одной лодке действительно и с частью либерального движения, и с частью националистического движения, и с частью коммунистического движения. Но большинство, вот и по кадрам это очень хорошо видно, то, что было на Болотной, 70% пришедших – это люди, которые всех политиков видят в гробу, в белых тапках в цвете нашего движения, которые пришли с абсолютно аполитичными взглядами, которые говорят только одно – давайте восстановим честные выборы, и тогда люди разберутся сами, кого они поддерживают, какую программу они поддерживают, каких личностей они поддерживают, какой курс они хотят, чтобы выбрала страна.
Угу. Да, действительно, самая многочисленная колонна была, вот я наблюдал за митингом, самая многочисленная впереди, кто шел, это вот беспартийный, так сказать, просто
мы
вот
поэтому их поставили вперед, колонна. Для того, чтобы, не дай бог, никакие политики не могли говорить, что они диктуют там повестку дня и так далее. Это невозможно.
Ну а вот насчет левого протеста, вы согласны, кстати, что протест этот левый, который сейчас
появляется? Нет, ну это на самом деле теоретический вопрос. Можно его обсуждать. Значит, я думаю, что он больше эмоциональный. Значит, люди устали от этой власти. Этот баррель не очень сильно упал, но неэффективность экономики, которая осуществляет эта власть, бюджет при 110 долларах за баррель дефицитный. При Ельцине баррель стоил там 12-18 лучшие времена доллара.
Вот. При Советском Союзе 2-3. И страна процветала.
В 70-м году 2-3, когда было резкое падение. А потом 25 долларов в сопоставимых ценах, как сегодня цена. Вот, значит, устали. Конечно, устали от произвола, потому что власть совершенно не контролируется. То есть любой чиновник, микроскопически заняв свое место, начинает произвол. Начинает творить произвол, начинает, так сказать, облагать данью там, бизнес, берет там, колоссальные взятки. Это больше психологическое. Я не думаю, что у нас страна за это время стала левее, чем она была в 91-м году. Здесь уважаемый Илья выдает, конечно, действительно желаемое за действительное. Страна не стала левее. Вот. Хотя левые настроения всегда были, всегда есть. И в ситуации патернализма, в ситуации, когда государство взваливает на себя все больше, 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 вот создавая бюджетные рабочие места, их огромное количество. Значит, вот этот патернализм, ну, усиливается, что ли? Это не совсем левые настроения, вот, скорее патерналистские.
Константин Анатольевич, а вы оппозиция?
Конечно.
Илья, я хочу вы вам сказать... Оппозиция. Вот вопрос нашей аудитории. Нет, чтобы стало понятно. Я просто... Был очень показательный телефонный звонок в субботу утром, когда мы только начали говорить о том, как будут проходить митинги. Был звонок из Америки. И мужчина, видимо, не спал, слушал...
Вашингтонский
обком. Да, радиостанцию «Комсомольской правды» и говорит следующее. Мы его спросили, вот вы следите за митингами, да, вам это интересно. Вы знаете, говорит, я ничего не понимаю. Зачем там у вас коммунисты опять к власти хотят? То есть со стороны это выглядит как абсурд. Я так подозреваю, что не только в Америке, но и вот французы не смогли разобраться, что у нас происходит. Не могут разобраться, я в этом уверена. И некоторые те, кто живет даже здесь, в стране. Поэтому вопрос возникает следующий. Вот оппозиция, и вот оппозиция.
И она разная, будет... она расколотая.
Да,
в чем
а будет
же дело,
еще
почему?
Какая-то оппозиция, 5-я, 15-я, 25-я. Так вот, уважаемые, вопрос вам, обращаемся мы к нашей аудитории. Будет ли продолжаться расслоение оппозиции, как вы считаете? Пожалуйста, если вы говорите «да», Этот процесс пошел, оппозиция и дальше будет дробиться. Вы должны позвонить по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет», оппозиция в конце концов поймет, что она должна слиться в единый кулак, как это происходило где-нибудь на Сахарова или, допустим, на Болотной, на Якиманке, ну, неважно где. Главное, чтобы это происходило. На Сахарова вы не говорите о 4 февраля, я говорю о другом Сахарова, да, хорошо? Вспомним, что были еще митинги. Так вот, все-таки, если позиция должна сплотиться, то есть раскола больше не будет, вы должны позвонить по телефону 637-65-20, код Москвы 495, или если вы хотите высказать свое мнение в прямом эфире, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. У нас остается до перерыва буквально 2 минуты, да, пожалуйста?
Да, вот вы очень лукавый вопрос задаете, потому что значит дробиться, не дробиться? Как будто мы находимся в единой организации. Какая у меня может быть единая организация с Боровым? У меня может быть единая организация с Немцовым? Какая может быть единая организация с Беловым, там, Тором и другими националистами? Абсолютно это невозможно. Нету никакой организации и быть не может. У нас гораздо все проще на данный момент. У нас здравый смысл против жуликов и воров, которые находятся у власти. Вот реальный расклад сил в стране. И вот мы, люди здравого смысла, говорим, у нас есть одно единственное общее требование. Мы говорим, пусть Боровой пойдет на выборы и там провалится. Пусть Тор пройдет на выборы и там провалится. Пусть левые пойдут на выборы и там победят. И каждый другой говорит, Боровой говорит, пусть левые пойдут на выборы и там провалятся, а я побежу. Вот должны быть честные условия, да, то есть чтобы люди выбрали, а не мы, политики, пытались навязать. Вот это наше принципиальное отличие от Путина. Вот Путин пишет статьи свои, которые публикуют, которые говорят, страна будет жить так. А хочет страна жить так или не хочет она жить так? Его это не волнует, потому что он навязывает свою точку зрения. И все, против чего мы говорим, это говорим, пусть люди сами выберут. Вот они посмотрят на программу, посмотрят на людей, придут на избирательные участки.
Илья Владимирович, а вы никогда не стояли в магазине перед прилавком с 10 практически одинаковыми коробками или банками? Вам говорят, выбирайте. А он говорит, так я же не знаю, вот какую тут, вот эту может, а вот эту тут поярче. Понимаете, проблема выбора...
При коммунистах проще было.
Да, вот это проблема выбора.
При этом не хочется вот так вот иметь выбор в виде одного наименования.
Нет, так а люди все время и говорят, вот ты приходишь, когда, вот я как депутат, да, то есть избираюсь, да, и с людьми, они все говорят, пусть у нас будет две партии, там, три партии, да, то есть и тогда будет понятно, между чем мы выбираем. Они даже сейчас семь партий, они уже говорят не очень понятно. Тем более, что все партии приходит с абсолютно одинаковым текстом к ним. Они за все хорошее против всего плохого. Как отличить вообще Единую Россию от правого дела, от справедливой России,
от КПРФ? Мы уже поговорим после небольшого перерыва. На 7 минут мы покидаем эту студию, затем возвращаемся и продолжаем наш разговор в прямом эфире.
Московское время 16.30. В эфире новости, в студии Илья Корякин. Здравствуйте. Столичная полиция обезвредила преступную группу, специализирующуюся на грабежах складских помещений в Москве. Минувшей ночью разбойников с поличным задержали на месте преступления. Об этом наша радиостанция рассказала представитель Центра специального назначения столичного главка МВД Наталья Сафонова.
На территорию складского комплекса в Москве по улице Краснобогатырская, дом 38, проникли 10 неизвестных, угрожая огнестрельным и газовым оружием, связали охранников. Вскрыли один из ангаров, принадлежащих компании по оптовой торговле ортопедической обувью, и начали загружать коробки в подогнанную к складу фуру «Вольво». После поступления сигнала о нападении в полицию, принятыми мерами оперативниками МУРа Восточного округа столицы при силовой поддержке СОБРа Центра специального назначения Московской полиции во время хищения имущества преступная группа была задержана. На данный момент задержано 10 человек, среди которых оказались ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.
Добавлю, пострадавших от деятельности преступной группы правоохранители просят обращаться по телефону 694-93-32, код Москвы 495. Три законопроекта о реформе политической системы России вступят в силу не позднее мая. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече с общественным комитетом своих сторонников. Кроме того, российский лидер намерен в ближайшее время подписать указ о создании рабочей группы по открытому правительству. По словам Медведева, задача этой группы будет заключаться в формировании принципов работы открытого правительства в увязке с приоритетами работы правительства обычного. Глава государства отметил, что это должно найти свое отражение в правовой базе, иначе механизм работать не будет. США готовятся к возможному конфликту с Ираном. Американский авианосец сейчас проводит учения у восточного побережья штата Флорида. Об этом сообщили американские источники, знакомые с ходом учений. Между тем, премьер Израиля призывает не рассуждать об ударе по Ирану. С такой просьбой он обратился к высшим военным чиновникам страны. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что если санкции в отношении Тегерана не смогут остановить его ядерную программу, то тогда необходимо военное вмешательство. Брэдли Мэннинг, обвиняемый в передаче порталу Wikileaks секретной информации, может получить Нобелевскую премию мира. Несколько депутатов исландского парламента обратились в Нобелевский комитет с просьбой номинировать американского солдата на получение награды. Отмечу, 24-летний Мэннинг пойдет под трибунал, ему грозит пожизненный срок, а сейчас его содержат в одиночной камере. Напомню, в прошлом году на Нобелевскую премию мира номинировали основателя скандального портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его кандидатуру выдвинул норвежский политик, по мнению которого публикация тысяч секретных документов помогла развитию прав человека в мире. Таковы новости к этой минуте. Завершение выпуска о фактической погоде в Москве. В столице сейчас минус 11 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточного направления, его сила слабая. Атмосферное давление выше нормы составляет 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Завтра днем синоптики обещают до минус 16, осадков не предвидится. Все новости на сайте kp.ru. Илья Корякин, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
Читать, видеть,
слышать правду.
Комсомольская правда.
В книге жизни у каждого есть свои принципы. Принципы жизни.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Рыбников. Я живу по принципу не изменять самому себе. Время сейчас настолько изменчиво. Время диктует все время новые и новые условия. Потеряться, затеряться в этом и в результате потерять самого себя и погибнуть очень не хочется. А единственный способ сохранить себя и оставаться верным самому себе, своим убеждениям.
Делать выводы никогда не поздно. На радио «Комсомольская правда» подводит социально-экономические итоги прошедшего года доктор экономических наук Михаил Делягин. Слушайте сегодня в 17 часов по московскому времени.
Рекламная служба радио «Комсомольская правда». 777-0280. Радио «Комсомольская правда».
Воздух, простуды сквозь веков, с запахом бензина и дорогих духов.
Дорочка, с веером, с веером вечером не ходи.
16:37, время ушло, и какое было время, она знала себе цену.
Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда».
Мы услышим вас.
Услышим вас. Даже если вы будете говорить шепотом.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона.
8 800 200 ровно 9702.
Программа «Я против» продолжается в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». Я напомню, кто у нас в студии. Итак, это представители оппозиции. Это Константин Натанович Боровой, политик, предприниматель. И Илья Владимирович Пономарев, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», один из основателей Левого фронта. Также в студии сейчас находится журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Рябцев и я, Елена Афонина. Напомню, что буквально несколько минут назад, до небольшого перерыва, мы нашей аудитории озвучили тот вопрос, который и хотели бы обсудить. Итак, как вы считаете, будет ли продолжаться расслоение оппозиции? Если вы считаете «да», позвоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет», позиция будет объединяться. 637-65-20, код Москвы 495. Или можете позвонить сюда в прямой эфир радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702.
Константин Натанович, вот вы в субботу собрали 150 человек.
Тысячу.
Тысячу человек. А почему у вас там не было представителей других сил, там, националистов тех же, коммунистов? Почему? Вы же выступаете
вот
за, вы же выступаете
вот
за демократию.
Буквами. Мы
почему не дали им слово?
Что на нашем митинге не будет коммунистов и националистов.
Вся фишка в этом была.
А, значит, я занимался примерно 7 лет назад исследовательской работой. Мы изучали националистические сайты. Это любимая тема фашистов. Ну, просто другой нет. Свастика.
это символ нацизма, фашизма, или это древний индийский символ, там на санскрите ничего про Гитлера не написано. То же самое. Какие же вы демократы, если вы нам, нацистам, не разрешаете? Там, не разрешаем, потому что это запрещено законом, потому что это запрещено Конституцией. Я очень надеюсь, что развиваясь, так сказать, политически, Россия когда-нибудь дойдет до момента, когда будут, так же, как во многих странах, пострадавших от советского коммунизма, будут запрещены и советские символы, потому что это символы тоталитарной системы. Вот. И,
но в Прибалтике это уже происходит.
Да, уже запрещено в Латвии и в Литве.
Вот вы знаете, да, я депутат от Новосибирской области. Да, я вот у себя, когда прихожу к людям встречаться с собирателями, у нас очень часто мы говорим вот это там социализм или капитализм. И одной фразы обычно достаточно. Все, что построено вокруг, построено при социализме. Все, что разрушено, разрушено при капитализме. Народ говорит, а, точно, правильно. Ну, тогда наш выбор как бы понятен. И все вот эти вот символы, и все, что с этим связано. Все успехи нашей страны за последние 100 лет связаны как раз с этими символами. И победа в войне, и космос, и строительство промышленности, и освоение Сибири, и строительство инфраструктуры. Абсолютно все. А все разрушение связано с вашими коллегами по крупным бизнес-структурам, с теми, кто митингует, да, вот, на Сахарова.
Значит, да, пожалуйста.
У нас телефонные звонки, простите, да. Нет согласия в рядах оппозиции, сразу хочется сказать. Ну, а что думают наши слушатели? Сможет ли все-таки оппозиция объединиться? Будут ли продолжаться расслоения оппозиции? Итак, Николай, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы сказать, что практически классическое расслоение, оно произошло. Это Поклонная, это Болотная площадь. Далее, скажем так...
То есть вы считаете, простите, что на Поклонной была оппозиция?
Нет, я имею в виду лагеря, два лагеря. Но это псевдооппозиция. На Поклонной это псевдо. Это чисто путинские ребята, я имею в виду Кургиняна и ИК, его окружение. Это в чистейшем варианте. Это, наверное, полному крупному идиоту понятно. Я имею в виду, что касаемо дробления на Болотной, оно произойдет в каком плане? Не в плане, как говорят, электората. Те же люди будут продолжать ходить, будут ходить в большем количестве. Но верхушка, выступающие, скажем так, организаторы, будут меняться со временем. Может быть, не так радикально, как хотелось бы, потому что эта группа, она не представляет, скажем так, процентов 90 приходящих по своим, скажем так, каким-то воззрениям. Потому что большую часть, на мой взгляд, но не только на мой взгляд, это люди все-таки национал-патриотических, ну, Боровой говорит, фашистских взглядов, и люди левых взглядов. Мегадемократ Боровой, у него интересный очень взгляд на демократию. Демократия – это мы, без коммунистов и фашистов. Ну, фашистов, понятно, это русское население России, которых порядка 86%. Ну, это так, это в массе своей люди так считают. А что касаемо запрета, вот, видимо, вот эту идеологему Борового, видимо, скорее его запретят, ну, я думаю, даже чисто по медицинским показателям, вместе с его пламенной подругой.
Николай, давайте мы не будем все-таки выносить... Спасибо вам огромное. Диагнозы нашим гостям давайте мы не будем ставить. Давайте уважать все-таки тех, кто присутствует здесь в студии. Нашим гостям позволительно все. В том числе высказывать нелицеприятные суждения в адрес своего противника. Бога ради, я нашу аудиторию прошу все-таки соблюдать определенный политес по отношению к тем, кто находится здесь у нас в студии. Владимир, вы в эфире. Давайте еще один телефонный звонок, потом прокомментируем. Пожалуйста, Владимир.
Добрый день.
Пожалуйста, значит, мы слушаем вас, да?
Алло, слышно меня?
Очень хорошо, пожалуйста, говорите.
Напоминаю, три момента хочу, по трем моментам хочу высказаться. Напоминаю тем, кто забыл. Владимир Владимирович, остановим войну в России. И у него на это ушло практически все время, которое он находился на посту президента.
Какую войну, спросить?
По-моему, он начал войну.
Владимир, просит уточнить, какую именно войну остановил Владимир Владимирович, что вы имеете в виду?
Чеченскую войну.
Чеченскую
войну. Он же ее начал. Да. А потом еще грузинскую начал.
Вторую чеченскую он начал.
Владимир, мы так понимаем, что вы сейчас...
Чеченская война, да-да, первая и вторая, это два этапа.
Ну, понятно. А второй пункт, пожалуйста, побыстрее чуть-чуть.
Второй пункт. Сегодня утром озвучено поздравление господина Генри Киссинджера Путину с рассветом оранжевой революции.
Это где так?
Владимир, вы где-то
прочитали? Мы что-то пропустили, наверное.
На радио «Комсомольская правда» в первой половине.
Вот где все новости рождаются.
Спасибо вам огромное.
Ну не зря оранжевый.
Сводки новостей, да.
Мы сейчас уточним у наших редакторов, пусть они нам пояснят, что там Киссинджер прислал.
В общем, в любом случае, мы понимаем, что этот человек, если бы был выбор, он бы пошел на поклонную. Это абсолютно точно. То есть он был бы там. Так вот. Может быть, все-таки, действительно, если говорить об отношении к поклонной, не все так было там ангажировано, не все там было за финансы, как о том тоже писали?
Слушайте, вот смотрите, вот коллега очень правильно на самом деле, вот несмотря, вот мы тут улыбаемся, да, то есть, а он в корень смотрит на самом деле. В стране никогда не было столь прозападного режима, как сейчас. А Россия именно при Путине стала одним из главных финансовых доноров Соединенных Штатов Америки. Именно при Путине был обеспечен процесс легализации украденных капиталов из России на Западе. В последний год этот процесс вывода капиталов из России достиг невиданных размахов. За последний год было из страны выведено почти 90 миллиардов долларов. Это как раз украденные вот жуликами и ворами той самой партии власти, в широком смысле слова, да, выведенные капиталы на Запад. Поэтому, безусловно, Западу выгодно сохранение того режима, который сейчас есть. И все те там спекуляции, которые вокруг этого у нас мы видим и слышим от разных там политических деятелей, это только способ на самом деле навести тень на плетень и замаскировать то, что сейчас происходит. Ведь если бы западные страны действительно были бы заинтересованы в том, чтобы поменять власть в Россию, в России они могли бы это сделать буквально в течение нескольких дней. Все счета известны, где находятся, в каких банках. Они все находятся в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки, за редким исключением. Да, и в зависимых офшорных зонах, которые входят в зону их влияния, это протектораты и так далее. В течение недели можно было нашу элиту полностью обезоружить и поставить на колени. И этого не делается. Когда делается что-то, это делается типа дела Магнитского, которое касалось западного гражданина, и то, вы посмотрите, разгромили западную компанию Билла Браудера, да, кстати, внука основателя Компартии Соединенных Штатов Америки, да, ее разгромили, после этого начали говорить про вот убитого юриста, замученного, да, то есть в наших тюрьмах, а что сделано? Не сделано ровным счетом ничего. Даже решение через Конгресс не могло быть проведено о том, чтобы этим людям не то что счета арестовать, а просто не давать визы на въезд.
Владимирович, так вы же должны сейчас Запад-то поддерживать в этом. Ведь ваша идея, чтобы у нас все-таки было более-менее равенство, насколько я понимаю. Так чьи счета-то там за границей? Буржуйские же счета-то. Отлично, так пусть Запад их в конце концов и накроет медным тазом.
Как раз вот позиция левых в этой ситуации, она абсолютно непротиворечива. Да, мы считаем, у власти в стране крупный капитал. Этот крупный капитал крышуется кооперативом «Озеро», который является одним из главных бенефициаров этих финансовых потоков. Их главный союзник – это правительство западных стран, «Большая восьмерка», которая обеспечивает существование нынешнего режима в России. И если у кого-то и возникают какие-то претензии там, к Владимиру Владимировичу Путину, это только в том, что он недостаточно эффективен. То есть западные страны, конечно, считают, что Медведев более эффективен, потому что он более там мягок, более спокоен и тем самым обеспечивает более спокойный отток средств из России на Запад. И в этом смысле они, конечно, этим недовольны, но тем не менее они заинтересованы в том, чтобы нынешний режим в России был стабилен. Иначе бы он давно бы поменялся.
Ага. Стройная сразу, какая теория.
Я думаю, что у нас, смотрите, у нас идет выяснение отношений оппозиции по разным вопросам. Перешли к внешней политике. Пожалуйста.
Это не внешняя, это внутренняя, к сожалению.
Внешне-внутренняя политика. Что вы скажете по этому поводу?
Запад заинтересован в стабильности в России. Потому что мы ядерная держава. И любая степень нестабильности, ТОР или коммунисты, близко к ядерной кнопке, просто опасны. Потому что Вот то, что вам Илья рассказывал, это все очень интересно. Это называется конспирологические теории. Запад собирается где-то и закрывает счета. Как можно закрыть счета без судебных решений? Это технически невозможно. Как можно определить, украдены эти деньги или это честный предприниматель?
Слушайте, когда надо, они закрывают. Вон Бута взяли, закрыли тут же, без всяких судебных решений. Ярошенко, они нашего пилота взяли, закрыли. То
они
без
подслушали разговоры, все Бута, все контакты.
А вы считаете,
его...
у нас нету подслушанных
можно
разговоров
я, можно
нашего
я скажу. С Бутом все было ясно. Он торговал оружием с экстремистами, там по наркобаронам поставлял от имени России. Значит, то, что касается пилота, ну, наркотики обнаружили, ну чего тут? И закрыли. А то, что касается всех остальных, судебные решения, расследования. Запад сегодня, так же, как, кстати говоря, и то, что касается вот этой арабской весны, приходят братья-мусульмане, все в ужасе, там, в Ливии, там, но Запад не вмешивается, потому что такого понятия «Запад» нет, этого мирового правительства, которое видят везде, там, Зюганов, там, остальные коммунисты, его нету. Есть Франция, у нее своя позиция, Италия своя позиция, Германия вообще другая позиция, Соединенные Штаты. Значит,
мирового правительства нет, а капитал есть.
Это мне напоминает. Значит, тут был диалог один. Кто работает на Путина? Вот Болотная или Сахарова? Ну, правда, был такой спор. Мы раскалываем позицию, значит, мы на Путина. А я им говорю, ну, тогда, значит, вы на Путина работаете, потому что если вы не говорите, какие цели, нацисты, коммунисты, демократы, значит, вы Путину помогаете. Он вас просто показывает, ему говорить ничего не надо.
У нас меньше 2 минут остается. Константин Анатольевич, давайте буквально вот каждый из вас выскажется по поводу нашего разговора, а потом мы уже с темой. Потом я уже подведу итоги, скажу, как у нас с голосованием. Вот скажите, оппозиция дальше будет раскалываться на коммунистов, нацистов?
Начались выборы. Значит, у Левого фронта, кстати говоря, есть обязательства перед Зюгановым.
Нет таких обязательств.
Ну, скажите, да или нет?
Конечно.
Соглашение о ненападении.
Короткий вопрос, буквально.
Андрюш, идеально. Времени совсем нет. Все, у нас 40 секунд остается. Константин Боровой ответил на этот вопрос. Пожалуйста, Илья Пономарев.
Я считаю, что как бы нас ни пытались расколоть, мы не расколемся. Мы добьемся выполнения наших требований, мы добьемся смены власти в стране и отставки Владимира Путина, после чего на базе движения будет образовано несколько разных политических
партий,
которые будут
конкурировать. Будет ли продолжаться расслоение оппозиции? 47% сказали, что да, будет, 53% сказали, нет, не будет. Вот таковы итоги нашего разговора. Спасибо.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 97. 702.